«О-хо-хо! Хреновые у тебя осведомители!» — сказал Мазур. «От серебряного бора наша деревенька далековато. Понятно, что молва любой коттеджный поселок автоматом приписывает к Рублевке. Раз свой загородный дом, да еще со встроенным гаражом, значит, буржуи. Раз буржуи, значит, проживают на Рублевке. Уж поверь, что особняком мой дом может считаться разве где-нибудь в Псковской или Тульской губерниях, но уж никак не видавший виды Москвы. Просто добротный домик в 3 этажа, на участке всего в 20 соток. Во как! Для тебя уж просто! А для большинства людей, хочу тебе сказать, в той же Москве недостижимая мечта.
Ты не поверишь. Я никогда не мечтал ни о чем подобном, — жестко сказал Мазур. На привалах, валясь на траву, никогда не чертил в башке пейзажи будущего отставного счастья. Дома, машины, 3 сортиры и 2 ванные комнаты.
— А ванных и вправду 2? — спросил лихобаб, грызя ржаной сухарь.
— 2.
Не стал отпираться Мазур. На первом этаже с джакузи, на втором с душевой кабиной. Еще имеется сауна и при ней купальня. А также 2 спальни, наша супружница и гостевая, и 3 машины, из которых 2 Женины. Ну что, в тебе уж вскипела классовая ненависть, или еще что-нибудь припомнить, из затянувшей меня трясины буржуазного быта? Может быть, перечислить тебе поименно всю бытовую технику? Ее, как сам понимаешь, немало. 1 телевизор в стену длиной чего стоит?
Все хотел спросить.
Лихобаб хитро прищурился, отчего его сходство с цыганом только усилилось. «А из джакузи ты вылезаешь довольным жизнью или как?»
«Жена до последнего времени вылезала довольная. Теперь она недовольна.
Бассейн, видишь, ты хочет пристроить к дому. Вон, говорит, погляди, у всех соседей уж есть, одни мы как нищеброды».
«Посочувствовать тебе, что ли?»
Лихобаб снова запустил руку в мешок, нащупывая новый сухарь.
«Можешь и посочувствовать», — вполне серьезно сказал Мазур.
«Думаешь, отчего меня вдруг на старости лет понесло на полигон? Причем, заметь, по собственной воле никто не принуждал, никто не гнал палкой.
Сам к тебе пришел, сам заплатил за маршрут. О, гляди!»
Откинувшись на стуле, Мазур похлопал себя по животу. «Жирок! Впервые в жизни отрастил пузо, узнал, что это такое.
Это заметь при том, что каждый день на штатовский манер бегаю по утрам, и целая комната в доме заставлена тренажерами. Просто организм привык к пределу, фальшивыми нагрузочками его не обманешь. К адреналину привык, сволочь такая. Но даже это, в принципе, терпимо и решаемо. Другое хуже. Пропал, высокопарно говоря, вкус к жизни».
«Я плачу», — лихобаб разломил очередной сухарь. «Да иди ты», — махнул на него Мазур.
«Ему, понимаешь, душу изливаешь. Давай лучше выпьем». «У тебя жена миллионер?» — вдруг спросил лихобаб.
«Почему миллионер?» — удивился Мазур.
«Ну, обычно, как бывает. Живет какой-нибудь чиновник или, допустим, генерал. Зарплатишь, что того, что другого, между нами говоря, дрянь, но живут красиво. Дома возводят, машины меняют, их, наверное, спрашивают. А денежки откуда у вас, уважаемый?»
«От жен», они отвечают. «Они у нас бизнесменши». Люди глядят, и вправду, жены у них бизнесменши, чем там владеют.
Правда, откуда к женам денежки пришли, никому не ясно.
Но тут легко отбрехаться. Мол, копила с детского сада и накопила.
Ну, вот и я хочу спросить на правах старого знакомца. И к тебе тоже денежки от жены пришли? Или появилась возможность хапнуть, и ты случай не упустил?
Сказано было зло. А Мазур отчет считал, что лихобаб подкалывает его в шутку. Оказывается, шутка это была лишь на первый взгляд.
«Дать бы тебе в морду, старый знакомец», — раздумчиво проговорил Мазур.
«Ну, попробуй», — с показной вялостью ответил лихобаб. «Мы же еще на полигоне. Считай, что это у тебя будет испытание бойцовских качеств. Правда, мне отчет кажется, что ты и этот тест провалишь, как провалил маршрут».
«Еще успеем и по мордам постучать, еще не вечер». Мазур разлил по кружкам остатки водки, поставил пустую бутылку на пол и вытащил из сумки новую, как чувствовал, что понадобится.
А пока я тебе все ж отвечу. Пожалуй, ты имеешь право знать. Ты говоришь, появилась возможность хапнуть. А ты думаешь, раньше у меня ни разу не было возможности хапнуть. Так что хочу тебя огорчить. Возможностей этих было превеликое множество. Еще в те годы, когда нас с тобой посылала и направляла партия, еще тогда через эти вот руки прошло злато и серебро на 3 человеческие жизни, прожитые с размахом. Это ж не говоря про возможность предать всех и вся, за что получить пожизненное содержание в 30 сребреников в день и коттеджи где-нибудь на Калифорнийском побережье в придачу. И позже, уже в эпоху новых ценностей, тоже, знаешь ли, не единожды случались возможности обогатиться разом. Но мне, хочешь верь, хочешь нет, даже не приходилось перебарывать в себе соблазн. А то, что не надо. Как зверю не нужна кожаная куртка от какой-нибудь там Гуччи, или кто там у них куртками заведует, и последняя модель Бентли. Так вот я, считай, тот же зверь, которому всегда хватало собственной шкуры, а нужна была лишь охота, дичь и погоня за спиной. Так тогда жизнь казалась полной. Кстати, этого сейчас и не хватает. Как того же зверя посади и в клетку, пусть и в золотую, все равно начнет медленно подыхать с тоски.
«Красиво излагаешь», — помолчав, сказал Лихобаб, проникновенно, образно.
«А как же вдруг так случилось-то?»
«Казино-банк я не срывал», — перебил Мазур. «Такие залипухи я приберегу для участкового».
«Ага. А для меня ты не иначе приготовил историю про наследство. Какой-нибудь африканский царек, которому ты спас жизнь. Разве нету таких?»
«Найдутся и такие», — легко согласился Мазур.
«Который, помирая, оставил тебе наследство. Старшему сыну неулаженный конфликт на юге, среднему — на севере, а спасителю моему, другу сердечному Мазуру, сундук с алмазами».
«А ведь тепло, как говорят в детских играх», — невесело усмехнулся Мазур.
«В корень зришь, чертяка. Можешь верить, можешь нет, но я обогатился с одного лишь гонорара за разовую работу по профилю. Ну, почти по профилю. С учетом того, что работать приходилось на суше, а не в родимом подводном царстве. Помнишь, как у классиков, это смотря какой отец. Так и я могу сказать, смотря на кого работаешь.
И на кого же, или это великий секрет?
Ежели имен не называть, а я называть уж прости не стану, то секрет невеликий. Есть такое слово, олигархии, слыхал, поди?
«Да откуда ж нам? Мы ж с подвалов не улазим!»
Лихобаб потянулся к бутылке. «А вот раньше у тебя были другие наниматели. Вернее, один единственный лица не имеющий, которому ты присягу, между прочим, давал».
«Это не трожь. Присягу не нарушал. Больше четверти века исполнял государеву службу. Отправлялся, куда пошлют, блюдя верность присяге. И заслужил, понимаешь, заслужил. Уж одну работу исключительно на себя и для себя я заслужил».
Мазур взял кружку, которую подвинул к нему Лихобаб, выпил, не дожидаясь тостов и чоканья.
«Когда узнал, что у меня будет ребенок, в башке что-то щелкнуло, вот кто-то хлопнул по выключателю.
Что подумала, составлю ему? Блестящую груду орденов да медалей? Так ведь это только для меня, а не ценность, потому что за ним моя жизнь. Люди, многих из которых уж нет, кровь своя и чужая. Для посторонних же это всего лишь железки с ленточкой. А ведь я, блин, уж не мальчик. И шансов что-то взять от этой гребаной жизни мне осталось мало. А я хочу быть уверен, случись что со мной, дитё не будет ни в чем нуждаться и станет поминать отца лишь добром».
«Ну, хорошо»,
— махнул рукой Лихобаб.
«А что, работа на олигарха так хорошо оплачивается? Почем 20 соток в Подмосковье стоит?»
«Не трудись, в нулях запутаешься. И этот олигарх нанял тебя грохнуть кого-нибудь?»
«Знаешь, я все-таки обидеться могу, несмотря на общее героическое прошлое», — очень серьезно произнес Мазур. Я же сказал, что работа была по профилю. Собственно, заниматься пришлось почти тем же, чем мы с тобой занимались в Эль-Бахлаке, и не только в нем одном. То есть помогать удержаться у власти правящему режиму, потому как в сохранении режима кровно был заинтересован мой наниматель. У олигарха в том царстве и государстве не начали свои собственные коммерческие интересы, которым много бы угрожало, случись там переворот или тем паче революция.
Совершенно в точку, — сказал Мазур.
И кроме того, у него еще нашлись там интересы. Но я узнал об этом уж находясь в задании. Видишь ли, страна-то была африканская, более того, одна из тех, что славна алмазными месторождениями.
Ах, вот оно что!
Именно так, и никак иначе. И кроме всего прочего, в тех краях образовались бесхозные алмазы. Уж так уж получилось.
Ага. Известно, насколько бесхозным бывает такое добро.
Понимающе хмыкнул Лихобаб. Ну-ну. Значит, тебе поступило вводное на завладение бесхозным добром.
Можно и так выразиться.
И много было добра.
Вполне.
Какой-нибудь Белоруссии хватило бы на несколько госбюджетов. Лихобаб присвистнул.
«И ты, выходит, справился с заданием?»
«Справился», — сказал Мазур.
«Отсюда и дом, и машины, и все остальное. Скромный процент от того добра, которое, наконец, нашло своего хозяина».
«Почему ж тебя не убрали?» — понятливо подхватил Мазур. «Потому что сейчас все-таки не безумные 90-е, а прагматические нулевые».
В 07-м году уж не разбрасывают с профессионалами налево и направо, где столько свистни, и к нам новые набегут, не хуже прежних.
Нет, теперь профессионалов принято беречь и избавляться от них только в самых крайних случаях.
Таковым алмазную историю не посчитали.
А чем могу навредить? Только тем, что проболтаюсь об алмазах. И кто мне поверит?
Судя по тому, что с меня не брали подписка о неразглашении, даже честного слова не брали, никто в моем лице угрозу не усматривает.
Хочешь сказать, что олигарх твой по-своему приличный мужик, с которым приятно иметь дело?
А я и не имел с ним дела.
В глаза его не видел. Общался с ним исключительно через посредника, через его доверенное лицо. В основном одно лицо. Особой женского пола по имени Олеся.
Мазур замолчал, вспоминая.
Те, кому по должности положено все знать, уже, оказывается, все знали про эту лирику-романтику.
Откуда, Мазур, как-то не интересовался.
И по адмиралтейству покатилась такая мутная волна, поднялся такой шторм, что у многих, а кое у кого даже в Кремле, началась форменная морская болезнь.
Завистники радовались. В коридорах Мазур ловил на себе злорадные и довольные взгляды некоторых сослуживцев по штабу ВМС.
Мазуру таскали по кабинетам отделам, допрашивали, беседовали, интересовались деталями и подробностями предательства.
Именно так, предательство.
«Как вы могли, товарищ Мазур, пока еще товарищ, вы адмирал российского флота, боевой офицер, более 30 лет беспорочной службы, и докатились до чего? Стать наймитом, кучка каких-то новоришей? Ты эти алмазы не африканской обезьяны упер, ты их у государства упер, своего государства, которое тебя, сука, кормило и одевало, которому ты присягу, между прочим, давал, офицер твою маму».
Примерно так изволил изъясняться, брызжа слюной, некий чиновничек в форме кап раза во время очередной беседы.
И Мазур к стыду своему не выдержал. Сорвался, дал волю эмоциям.
«Да, блин, я офицер!» — в ответ повысил голос Мазур.
«И всегда оставался офицером. Потомственным офицером, морским офицером, воспитанным и выпестренным державой». «Я адмирал имперского флота, и не сметь повышать голос на пока еще старшего по званию!»
«Имперского? Какого еще имперского? А почему это вас так удивляет?»
«До недавнего времени у нас была держава, забыли уже, которой вы тоже давали присягу? Клялись защищать до последней капли крови. И как, защитили? Хоть капельку пролили в этом кабинетике? А я защищал...» И проливал, и все мазуры защищали, поддерживая часть флага, сначала Андреевского, потом Советского и снова Андреевского. И уж если о том зашел разговор, то предки мои покойные супруги, по фамилии, между прочим, Вяземские, тоже отличились, в том числе и при Гранд-Чако, если вам известно, что это такое, тенденция, знаете. Так что присягу я не нарушал, этими долбанными алмазами, государству не принадлежащими, занимался исключительно во внеслужебное время. И подчиненных к этому делу не привлекал, поверите ли, все сам. И миллионов с этого дела не получил. И свою дачу за этот самый миллион руками матросиков не строил. При этих словах кап раз малый сник, и все равно сцена получилась некрасивая. Но как бы там ни было, дело замяли. Мазур подозревал, что не без помощи Лаврика Самарина. И товарища адмирала приказом по флоту тихонько спровадили в отставку по выслуге лет. Хотя, если честно, могло все закончиться значительно хуже, ежели положить руку на сердце. Существовала определенная возможность, как намекнул шапочный знакомец из пресс-службы, что товарищ адмирал может запросто пойти по статье «Измена Родине». Шутка ли? Поддержка антипрезидентской кампании, чуть не финансирование террористических организаций, но не пошел. Где-то там наверху кто-то замолвил за него словечко, кто-то указал на былые заслуги и подвиги, и Мазура тихо, мирно выперли на пенсию. Да еще и пенсион неплохой положили, опять же, учитывая и принимая во внимание. Так что охранять стоянку Мазуру, слава богу, не грозило. Тем более, что нежданно-негаданно нарисовался еще один пенсион, по размерам превышающий военно-морской в разы. Господа олигархи, вопреки всему, что пишут они в газетках, оказались людьми слова и людьми благодарными. И Мазур в одно прекрасное утро, ну не утро, это так, к слову, стал обладателем нехилого счета в нехилом банке. Причем счет был, ну, челс, конечно, не купить, однако по Мазуровым меркам совсем не маленький. Первая его реакция, когда он узнал о существовании сего счета, было даже не возмущение, а, как это правильно выразить, недоумение, что ли. Ну, не бывает так. По всем канонам он ж должен был лежать хладным трупом, либо погибнуть в случайной автокатастрофе, либо, что более соответствовало профессии, кормить рыбок с тазиком цемента на ногах. Когда на кону такие деньги и такие цели, исполнители обычно защищают пачками. В общем, Мазур пожал плечами, но от нежданного вспомоществования страны олигархов отказываться не стал. А что тут такого, скажите на милость? Во-первых, свою работу он выполнил? Выполнил. Так что вправе требовать обещанную награду. А во-вторых... Счет в банке появился, когда он уже стал пенсионером, следовательно, никакими правилами, приказами и подписками, кроме как о неразглашении некоторых подробностей службы, Мазур не отягощен. Поэтому, господа бывшие командиры, отдыхайте и завидуйте. Он, американские копы, уходя в отставку, получают золотые часы. А русские адмиралы, даже пинком под зад отправленные на пенсию, получают малость больше. Нет, на родную контору он обижен не был. Вот на касту, которая его выперла. Ладно, проехали. Глава 4. Будни новориша. Переодевшись в чистый, выпив пару таблеток алкозельцера, Мазур ощутил приятную усталость во всем теле и приятную же расслабленность после маршрута, баньки и принятого внутрь алкоголя. Не вынимая из кармана руку, утопил кнопочку на брелоке сигнализации. Перегнанный сюда железный конь в ответ интимно мяукнул, мигнул фарами. Еле слышно щелкнул центральный замок. Чувствуя спиной направленные на него взгляды охраны и прочего обслуживающего персонала, и делая вид, что ему на оные взгляды глубоко наплевать, Мазур потянул на себя дверцу и небрежно нырнул в салон. Дверь с мягким хлопком встала на место. Хотя эти оценивающие взгляды, чего уж греха таить, были приятственны. Недаром говорят, что автомобиль есть продолжение мужского достоинства. Мазур ощущал это в полной мере, да и завистливые взгляды, что ни говори, приятно щекотали самолюбие. Повернув ключ зажигания, Мазур прислушался к едва слышно работающему движку, поставил ручку в положение «Д» и чуть притопил педаль газа. Его новенький BMW X5-48IS мягко, но быстро набрал скорость. Эту игрушку Мазур приобрел относительно недавно, еще не успел наиграться. Каждый раз, садясь за руль, он ощущал чувство сродни, мужчина поймет. Так что герр Фрейд был бы счастлив. Как только Мазур в автосалоне увидал эту лошадку, ни на что другое смотреть уж не мог, так он и стал обладателем этого четырехколесного друга. Мазур свернул к Рублевке и рванул в сторону Москвы. От полигона до дома было что-то порядка 70 километров. Радио негромко, но бодро заливалось голосом Чака Берри. После маршрута количество адреналина в крови и уровень тоски в душе пошли на спад. Светило солнышко. В общем, жить стало лучше, жить стало веселей. Начался так называемый 10-километровый отрезок привилегированной правительственной спецтрассы. Горки 2, Усово, Жуковка, Раздоры. Не доезжая 7 километров до МКАД, Мазур свернул на Жуковку. Кстати говоря, он до сих пор никак не мог привыкнуть. Машина сворачивает в поселок и начинает петлять вдоль заборов, прочных, как оборонительные сооружения, и высоких, как стенки каких-нибудь там средневековых замков. Стены и справа, и слева, а ты медленно катишь по узкому коридору под бдительным присмотром систем видеонаблюдения. Мимовольно в голову Мазуру всякий раз лезли мысли о способах проникновения на объекты, путях отхода, специфика службы, знаете. Вспомним, господа, полигон. Нет, конечно, при всем уважении к службам безопасности он бы задание выполнил, будь такой приказ поступит, но самокритично говоря, дорогой ценой. Раньше это был рай для так называемой номенклатуры. Сначала советской, а потом и российской. Если в прежние времена прописаться тут было все равно, что выхватить из рук у Бога счастливый лотерейный билет, то сегодня кусочек рая можно было запросто купить, о чем назойливо извещали рекламные щиты, понатыканные вдоль трассы. Сегодня бывший номенклатурный парадиз превратился в подобие Беверли-Хиллз. В этой удивительной дачной местности, именно так, в кавычках, существовали и рестораны, и ночные клубы, и теннисный центр. Был, блин, даже арт-центр. Совсем недавно Мазур и слова такого не знал. Короче говоря, светская жизнь била среди дач ключом. А цен на бриллианты и колбасу в придорожном магазине, называемом попусту без затей, Жуковка Плаза. Хотелось проснуться в советском прошлом. К счастью для собственного психического здоровья, Мазур жил не в самой Жуковке. Вообще-то их Жуковок, кстати говоря, несколько номерных таких частей. Например, есть Жуковка-3, где расположена дача самого товарища Сталина. Про, между прочим, простой такой непритязательный деревянный дом. По сравнению с нынешними, смотреть не на что, нищета нищетой. А жил Мазур чуть далее, в поселке неохраняемом. Там и домики были поменьше, и подешевле, и публика попроще. А главное, что больше всего нравилось Мазуру, не было всей той гламурной суеты, присущей Москве и ейным окрестностям. Мазур тихо сатанел, едва заслышав это слово. Гламур, блин. Еще километр, и вот он перед воротами скромной хижины дяди Киры. Нажал очередную кнопочку на брелоке. Подождал, пока неторопливо, с чувством собственного достоинства, поднимутся ворота. А потому что на территории собственной резиденции еще раз нажал ту же кнопку. Ворота стали опускаться, а вот гаражные, наоборот, открылись. Удобно? Черт подери. Он поставил своего железного коня рядом с Ауди ТТ. Молодая супружница, стала быть, дома. И прямо из гаража поднялся в прихожую. «Жена, открывай! Муж пришел!» Мазур бросил ключи на столик у вешалки, снял куртку. Из непритязательного такого каминного зала показалась мало взбалмошная, но все-таки верная спутница, боевая, так сказать, подруга пенсионера Мазура, одетая по-домашнему в джинсы и футболку. Везде, где надо, этот наряд обтягивал и облегал. Благо было что. Ведь после родов фигурка благоверно ничуть не испортилась, а где даже наоборот, подтянулась и выпрямилась. Мазур ненароком вдохнул и пробормотал под нос. «Нинка, как картинка, по морю плывет, сказочку расскажет, песенку споет». В очередной раз ощутил прилив не только законной гордости. «Значит, рано нас в пенсионеры зачислили. Рано, если вот такие юные, по сравнению с ним, конечно, создание, не только удостаивают своим вниманием, но идут в законные жены. Значит, можем еще кое-что и хотим». После полигона тестостерончик в крови так и булькает, равно как желудочный сок. «Что там бормочешь?» Нина остановилась в дверях, оперлась о косяк и изогнулась в продуманно соблазнительной позе, положив руку на бедро. «Ну, наигрался в войнушку. Между прочим, супруга твоя тут скучает в одиночестве». Детеныш был на недельку отправлен с бэби-ситершей в санаторий под Москвой. Лето, нужен свежий воздух, да и роздых родителям нужен. «Когда это ты скучала?» Мазур подошел и чмокнул Нину в подставленную щеку, пахнущую не то гелем, не то кремом. Мазур в этом не разбирался. «Отдадут ли старому голодному морскому волку в этом доме, гламурно выражаясь, жрать?» «Ой, тоже старик выискался!» Нина игриво стрельнула глазами. «Иди, руки мой, волчара, все готово уже. Ты помнишь, что сегодня мы идем на раут?» Мазур по-гусарски щелкнул каблуками. От обедов, или скорее от ужинов, Мазур без лишних церемоний увлек супружницу на шкуру какой-то зверюги перед камином. И неторопливо, с чувством вернувшегося с добычи и охотника, воина-триумфатора, да и просто настоящего мужика, принялся чаровницу избавлять от лишней одежды. Особенно не сопротивлялась, разве что так, для виду пожеманчила немного, позакрывалась, подталкивала и шепотом повозмущалась беспардонным напором. О, настоящий мужик свое дело знал и ломал любое сопротивление противницы, преодолевая преграды, сминая заслоны и захватывая укрепрайоны. За долгое время совместного проживания все нужные места на телах друг друга были изучены досконально. Так что все получилось превосходно. Противник очень быстро стал соратником, сподвижником и помощником. И главное, что не возникало у Мазура ощущение, будто ты выполняешь привычную, этого неинтересную работу. Что набиваешь, так сказать, оскомину или читаешь прочитанную книгу, как говорилось в одной оперетте. Нет, все было как в первый раз. Это вдвойне здорово. Спасибо полигону. Через часик адмирал, облачившись в длинный до пят махровый халат, уселся в любимое кресло перед плазмой и закурил. Нинка же, приняв душ и засунув тарелки в посудомоечную машину, прощебетала что-то о необходимости срочно посетить фитнес-центр или солярий, или маникюрный кабинет. Мазур так и не уразумел. Понял только, что это очень важное, не терпящее отлагать действо, на которое она и так опаздывает из одного невоспитанного морского волчара, и упорхнула на второй этаж одеваться. Еще через час, не меньше, она явилась в полном боевом раскрасе, мимоходом поцеловала Мазура, напомнила о предстоящем рауте, взвизгнула, получив напутственный шлепок пониже спины, и, позвякивая ключами на пальчики, спустилась в гараж. Из окна Мазур наблюдал, как игрушечная, по сравнению с его, конечно, БМВ, аудюшка выехала за ворота и двинулась в сторону трассы. Мазур постоял, потом, достав из бара на 2/3 наполненную бутылочку Кутузова, 25-летней выдержки, обзавидуйтесь, господа. Пузатый толстый бокал и баночку с импортными солеными орешками, расположил весь этот натюрморт на журнальном столике со стеклянной цветом морской волны столешницей, вновь уселся в кресло, плеснул коньяку, сделал глоток, опять закурил и задумался. Лаврику, что ли, позвонить? Или Змею, он ведь тоже в отставке, нехай научит, как жить. Иногда и в жизни случаются ситуации, знакомые только по женским романам. Сказал бы, кто еще год назад, что он, выйдя на пенсию, будет сидеть в собственном коттедже на Рублевке, чуть не в самой Жуковке. Да Мазур на полном серьезе посоветовал бы собеседнику немедленно сходить, как теперь модно, к психоаналитику, да ограничить себя в спиртном и в галлюциногенных препаратах. А сейчас вот он, адмирал в отставке, сидит в каминном зале собственного кирпичного, крытого металлочерепицей трехэтажного коттеджа с четырьмя спальнями, тремя санузлами, бильярдной, тренажерным залом, гаражом на три машины, плюс стоянкой еще на пять. И все это на территории в 20 соток, а с голубыми елями и ландшафтным дизайном. Во дворе, кстати, еще наличествует неплохая банька с сауной. И все это добро обнесено высоким забором с автоматическими воротами, видеофоном. Но не сюрреализм ли, ребята? Иногда Мазуру казалось, что все это с ним происходит во сне. Вот проснется он, я кажется, в джунглях, да с мешком алмазов, а одинокий, потный и голодный. Докурив, Мазур еще глотнул коньяку. Да вот вроде и жизнь наладилась. Во всяком случае, в бытовом ее аспекте. И денег, тьфу-тьфу, достаточно. Мало того, почти превратился в этого светского льва, да еще при молодой любящей жене. Живи и радуйся. Однако в душе чувствовал он некоторую неудовлетворенность. Душа, выражаясь метафорически, просила моря. Или, как говорил лондоновский бродяга Смокбелью, медвежьего мяса хотелось до колик. Нет, Мазур, конечно, понимал, что ему не 30, да что там, даже и не 40 лет. Что на подвиги в стиле ранешних времен у него уже нету сил, да и, честно говоря, нежелания. Но все же, так, это кто еще к нам пожаловал? Рассвеченный яркими слоганами «Пежо», их обычно разъезжают курьеры, доставляющие очередные приглашения посетить очередное светское мероприятие, остановился перед воротами. Из машинки тут же выскочил шустрый парнишка в бейсболке. Тяжело вздохнув, Мазур пошел к видеофону. «Блям-блям-блям!» — сообщил вызов. «Да иду я, иду!» — пробормотал Мазур и сказал в микрофон отнюдь неприветливо. «Ну, служба срочной доставки!» — жизнерадостно отозвался динамик. «Пакет на имя господина Мазура!» Означенный господин Мазур, мысленно матюгнувшись, утопил кнопку, открывающую калитку, и неторопливо двинулся во двор с видом человека, оторванного от доказательств теоремы Ферма в завершающей стадии. Жизнерадостность молодого курьера была неколебима. С улыбкой до ушей он протянул Мазуру красивый конверт. «Вам пакет, господин Мазур. А счет решил, что Мазур — это я и есть. А я вам уж не первый раз корреспонденцию доставляю». Улыбка юноши стала еще шире, хотя, казалось бы, сие было невозможно. «Ну, вроде как, да, припоминаю». Чуть более дружелюбно, — сказал он, — давай, где там у тебя расписаться надо. Курьер протянул бланк извещения и стило, поставив напротив своей фамилии закорючку, долженствующе изображать подпись. Мазур молча вручил хлопцу сотенную купюру. Потом закрыл за курьером калитку. Собственно говоря, это можно было и не делать. Калитка закрывалась автоматически, но все же прогулка. Ага. И ленивым шагом направился к дому, на ходу надрывая плотный конверт. Послание было напечатано на плотной розоватой бумаге, витиеватым шрифтом, и, разумеется, казалось очередным приглашением. «Уважаемый господин Мазур, бла-бла-бла. Так, а вот это же интересно». Мазур остановился, внимательнее перечитал начало. «Вот что было непонятно». Обычно во всех подобных приглашениях указывалось «господин Мазур с супругой» или же, наоборот, «госпожа Мазур с супругом». Здесь же про Нинку не было ни слова. Дальше становилось все страньше и страньше. Его приглашали на очередное сборище, светское мероприятие, причем не куда-то, а на Украину, в Одессу. Причем приглашали его одного, без жены. «Нет уж, хватит с меня этих раутов и суаре», — с раздражением подумал Мазур. «Мало того, что в Москву чуть не каждый божий день зовут потусоваться, так теперь еще куда-то к черту на рога, да пошли вы все». Высказав все, что он думает по поводу надоедливых адресатов и определив координаты, по которым им надлежало направляться, Мазур несколько поостыл и уже усмехнулся. «Какая, однако, важная птица, господин Мазур! Даже на Украину приглашают, или, как теперь принято выражаться, в Украину. Дожил, блин, до славы всесоюзной». Впрочем, мрачное настроение вскоре вернулось. Мазур представил, как расстроится Нина, узнав, что на Украину приглашают его одного. И как раз вся эта светская жизнь была в кайф. Представив реакцию жены, неизбежную обиду и ехидные подколки, мол, хохлушку какую-то завел, потому и выпросил, чтобы тебя одного пригласили, седина в бороду без в ребро. А со мной, дескать, законной Ниной ходить, да каждый раз как под пыткой. Не, нафиг. Тем более ехать Мазур никуда не собирается. Так что ничего мы дрожайшей половине и говорить не будем. И ответ с извинениями посылать тоже не станем. Тем более, что обратного адреса на приглашение, да и на конверте, кстати говоря, нема. Тоже любопытный факт. Указан только номер рейса, время вылета и время, когда драгоценнейшего господина Мазура встретит в аэропорту. Дай бог с ним, с посланием. Мазур выкинул вскрытый конверт в ведро на кухне, а приглашение машинальным движением сунул во внутренний карман пиджака. Глава 5. Адмирал в шоколаде. С самого начала эта затея Мазуру была не по душе. Нет, ну, а что бы вы на его месте подумали? Боевой офицер, цельный адмирал и в этой, с позволения сказать, клаке. Все нутро Мазура противилось такому времяпрепровождению. А что делать? Как говорится, попала собака в колесо. Пищи, но бежи. Более того, даже слово это идиотское «тусовка», то и дело в разных вариациях повторяемое контингентом, уже не так резало слух. Человек, он ко всему привыкает, знаете ли. Но привыкать не хотелось. Мазур сидел на кожаном диванчике в уголке обширного холла, с деньским пофигизмом разглядывал участника вечеринки и думал, что лучше то ли покурить, то ли выпить, то ли свалить отсюда побыстрее. Хотелось только последнего. Народу собралось много, и все морды сплошь где-то виденные, вроде знакомые и в чем-то родные, хотя при таком скоплении медиалиц, представляющих всяческие телеканалы и СМИ, каждый из них морд этих быстрой идентификации поддавалась трудом. Уж слишком много известных было. Какие-то физии, мелькающие на телеэкране чаще, чем Петросян, какие-то фигуры не то поп-звезд, не то бедолаг, вытащенных из расплодившихся реалити, блин, шоу, какие-то политики, вроде даже фигачил по ушам рэп, или как это там правильно сейчас называется. Кто-то извивался, как умел, на импровизированном танцполе в зале, кто-то тихо нюхал дорожку с зеркальца в уголке. А кто-то просто по-советски накачивался бухлом в другом уголке. Короче, каждый оттягивался, как умел, и Мазур не намеревался кого-либо судить. Ведь что греха таить, сам бывало надирался до состояния розовых чертей. Правда, предпринималось и исключительно ради снятия стресса. А какой стресс, может быть, у юных и не очень юных оболтусов, чуть не ежедневно собирающихся здесь? Разве что стресс — это избытка секса и бабла. Кожаное сиденье дивана, тихонько скрипнув, просело рядом с Мазуром. «Я тут за вами уж долго наблюдаю». Услышав женский голос, он повернул голову и узрел справа от себя миловидное белокурое создание лет 17, сидевший, закинув ногу на ногу и одетый во что-то да нельзя смелое, воздушное, голубенькое, с открытыми плечами и блестками, не исключено, что с натуральными брюликами, во что-то напоминающее одеяние римских весталок. И без того короткая юбчонка сдралась почти до самых бедер, вызывающе обнажив длинные, стройные, надо признаться, зело привлекательные ножки. «А вы правда настоящий адмирал?» Девчушка была сама непосредственность. Мазур увидел ее впервые, вернее, так ему показалось сначала. Личико фарфоровое, фигурка точеная, прикид новомодный, в глазах пустота и уверенность в собственной, обеспеченной здоровым образом жизни неотразимости. Подобных куколок в последнее время развело, что грязи, клонируют их, что ли. «Польщен, сударыня, лениво, но светски, как ему показалось», — ответил Мазур. «Польщен вашим вниманием к моей скромной персоне». «Истинная правда. Аз есть взаправдышний адмирал, хотя и в отста...» «Тогда как насчет по бокалу шампусика?» — перебило ангельское создание с еще большей непосредственностью. Мазур на мгновение смешался. «Но соответствовать было надо». Хрена ли в родной деревне сидеть истуканом и кислой миной портить людям праздник? Поэтому он со всей своей учтивостью, сверкая белозубой улыбкой во все 64 зуба, произнес старомодно, не по-современному, но оттого чуть двусмысленно. «Все, что пожелает прекрасная незнакомка». И небрежным жестом подозвал официанта, бесшумно возникшего из небытия с подносом, уставленным бокалами с игристым напитком, от старушки Клико, кои бутылки господа русские офицеры в ранешние времена заказывали иначе, как дюжинами. Юная Фемина непринужденно подхватила бокал за ножку двумя пальчиками и, чуть откинувшись на спинку дивана, сделала символический глоток. При этом ее оголенная плечико столь же недвусмысленно коснулась плеча Мазура, а вьющийся локон щекотнул ухо. А потом этого же уха коснулись прохладные и влажные губы, и Мазур услышал шепот. «Я тут случайно узнала, есть такие интересные комнаты отдыха на судах. Как-то у вас, матросов, называется кубики, да?» Мазур непроизвольно стиснул зубы. «Вы мне не устроите небольшую, но познавательную экскурсию по этим покоям прямо сейчас, а? Я знаю, в этом доме несколько таких комнат». Закончила младолетняя чертовка, сопроводив тираду столь яцким взглядом, что Мазуру ощутимо захотелось надавать ей по заднице, причем без всякого эротического подтекста. «Если она знает, что я адмирал, должна и понимать, что Нинка здесь. Такого дьявола!» Мазур мельком огляделся, выискивая среди толпы супружницу. Как назло, в пределах видимости ее не наблюдалось. Вот кто чувствовал себя тут как рыба в воде, так это молодая его женушка. Собственно, это она и затащила Мазура на сей очередной, уж неизвестно какой по счету, светский, по ее словам, раут. Прежде все как-то обходилось. Им присылали приглашения на всякие презентации, открытие салонов. Кстати, на одном таком салоне, автомобильном, Мазур присмотрел себе нового железного мустанга. На экспозиции, промоушен-акции, корп-вечеринки, дефиле, промилле, суфле, сильвупле и всякие прочие биеннали. Кинофестиваль даже один раз открывали, блин. И за все это время он насмотрелся на стольких знаменитостей, а с некоторыми даже и познакомился, что голова пухла. На одном из таких раутов, кстати, пообщался даже с Ксюшей С. И приобрел стойкое впечатление, что СМИ, мягко говоря, привирают. Нина же от такой жизни была в полном восторге. И слава богу, но хоть в ночные клубы она ходила без Мазура, это он просто не перенес бы и сорвался. Нет, среди всего этого высшего света были и нормальные люди, с которыми ему было интересно, да и Мазур был интересен им. Но так как сегодня господин адмирал еще не влипал на энтихраутах, при живой, обретающейся где-то неподалеку супруги, да еще при наличии детеныша, к счастью, оставленного на попечение няни, о чем малолетка в голубом, несомненно, знала, увольте меня от таких соблазнов. Делая вид, что полностью поглощен процессом потребления шампусика, Мазур еще раз украдкой огляделся и к своему неописуемому облегчению увидел направляющуюся к нему Нину. «Извини, принцесса!» — с удрученным, насколько возможно, видом сказал он девице. «Храброму капитану прямо сейчас похитить тебя не удастся. Он на траверзе, моя жена пиратка. И что нас ждет, абордаж, плюмаш и такое отож?» И, отставив недопитый бокал, он поднялся с дивана, даже не глянув на девицу. «А зря. Иначе мог бы заметить, как та быстро достала сотовый, набрала номер и с враз посерьезневшим лицом сказала несколько слов в микрофон. Платье на ней не было достаточно строгим, темным и длинным, как подобает благовоспитанной замужней женщине с ребенком. Есть только не разрез, тянущийся аж до самых трусиков. «И что это за киска к тебе клеилась?» — весело поинтересовалась супруга. Но в глазах ее Мазур заметил колючий холодок и внутренне усмехнулся. «Знай наших. На наших и детенки еще западают, так что не думай, что мы такие уж эти, только орденами и выслугой лет брать могем. И ты в следующий раз трижды подумаешь, прежде чем приглашать меня на такие вечеринки». «Вот не надо было меня одного оставлять», — хмуро заметил Мазур. «Ну, не виновата я, она сама пришла. А если серьезно, может, уж поедем домой, а?» Рассмеявшись, Нина взъерошила ему волосы. «Ну, что с тобой поделать? Езжай. А я еще побуду, ладно? Я ж по твоим глазам тоскливым вижу, что тебя тут уже достало. Хотя на ножки дочери кое-кого из киношников у тебя глазки так и постреливали. Да ладно, ладно, не бери в голову. Кстати, о киношниках. Я только что на эти выходные к нам на шашлыки пригласила нескольких человек. Очень твоей биографией интересуются. Хотят фильм снять. Ты ведь не против?» И она просительно заглянула мужу в глаза. Мазур только вздохнул. «Ну как можно отказать женушке в невинных забавах типа тусни среди богачей и знаменитостей? А киношники, ну что ж, пусть приезжают. Мазур их встретит, не сомневайтесь. Такую биографию распишет, что Мюнхгаузен застрелится от зависти». Он чмокнул Нину в щеку, наказал сегодня не изменять мужу и с облегчением вышел на воздух. Спустился к БМВ, мельком огляделся, а то вдруг соплюшка в углу решит, что именно заради нее в самом делешный адмирал сбежал от супруги и ломанется следом. Приятно, конечно, кто бы спорил, но остались понятия о приличии, какие-никакие. Вокруг тихо и безлюдно, лишь из дверей только что покинутого здания. Бухает приглушенная музыка, да лениво шелестит ветер в ветвях. Солнце склоняется к верхушкам сосен на той стороне улицы. Лепота, одним словом. «А вот нарублю я сейчас дровишек для баньки», — вдруг решил Мазур. «Вот приеду и нарублю. Это вовсе не комплекс Челентана из укрощения строптива. Уж поверьте, милостивый государь. То есть, конечно, комплексно возникший не от сексуального неудовлетворения, а от неудовлетворения деятельного». Разумеется, дрова можно было купить, привезли бы целый КамАЗ, аккуратно, словно лазером разрезанных полешек. Но, во-первых, Мазур считал это извращением, а во-вторых... Впрочем, во-вторых, и так понятно. Поэтому в сараюшке позади баньки у него всегда хранилось несколько кубов. И не просто дров наколоть, но предварительно их еще и напилить, причем не какой-то там бензопилой, а обычной и в чем-то родной, двуручной, в народе прозванной «дружбой», задолго до того, как появилась одноименная бензиновая. И наплевать, что о тебе думают соседи, тем более забор высок, а привычки подглядывать за чужой жизнью у здешних обитателей как-то не водилось. Он же взялся было за ручку автомобильной дверцы, как блямкнул сотовый. Мазур глянул на экран, номер не определился. Поразмыслил, стоит ли брать, все же решил ответить. Нажал кнопку и сказал неприязненно в трубку: «Мазур». «Что, правда?» — притворно интонировал удивление сквозь знакомый голос Самарина. «Тот самый Мазур? Ой, извините, ради бога, господин Мазур, что побеспокоил, я номером ошибся, всего лишь комтлушком звонил, а вот случайно на такого человека попал, по кнопочке перепутал». «Очень смешно», — недовольно пробурчал Мазур, хотя в душе рад был безмерно, Хоть один нормальный человек нашелся, позвонил. Какое тебе ко всем морским чертям, господин? А кто ж ты, если разобраться? Даже по телефону было явственно, что Лаврик ухмыляется. Живешь в господском доме, значит, господин и есть. Чего долго трубку-то не брал? Дрова колол, сказал Мазур. В трубке раздался смешок. А что так? Сам-то деньги, что ли, кончились? Да иди ты, Кимыч, вот не понимаешь. Не-а, не понимаю. Ты волос все так же красишь? А, в этом смысле. Все ты помнишь, паскудин сын. Лаврик рассмеялся. Крашу, а как же? Я ж тебе говорил, что должен быть у меня какой-нибудь пунктик. Ну, вот и я о том же. А, как жизнь на пенсионе. Да видал я такую жизнь. Что-то вы, мой друг, нервный какой-то, вдруг очень серьезно произнес Лаврик. Озверяешь тут. «А не попить ли нам пивка по старой памяти?» — выдал вдруг заклятый приятель. «Ага. И закусывать будем сушеной ящерицей или бегемотиной?» — спросил Мазур. «Да нет, я серьезно. Черт тебе, сколько времени уж не виделись. Посидим, посплетничаем по-стариковски». «Я себя в старики не записывал. Ну, это я так, фигура речи. Так что скажешь?» «Да запросто. Давай приезжай к пивку и шашлычок организуем». «Нет, давай лучше в городе где-нибудь, а то у тебя жена строгая, потом будет говорить, что спаивает, мол, мужика старые служивцы». «А в городе, можно подумать, мы в зоопарк пойдем», — начал Мазур и осекся. Приходилось признаться самому себе, что он действительно расслабился. Следовало бы помнить, что уж кто-кто, а Самарин, за исключением единичных случаев, кое можно по пальцам пересчитать, просто так никогда ничего не говорит. Значит, следовало максимально сконцентрироваться. Да и сейчас, говорит, наверняка по закрытому каналу ни одной прослушкой не берущемуся. «Зоопарк, между прочим, тоже небезопасно», — заявил Мазур после едва уловимой паузы. «А ведь секретность превыше всего, даже на пенсии враг не дремлет, и среди гамадрилов тоже, хотя нам, пенсионерам, уж на секретности наплевать». «Да какая к лешему секретность!» — недовольно буркнул в трубку Самарин. «Ты, как ты правильно заметил, на пенсии, я в отгулах. Не боись, ничего этого я тебе не скажу и не прикажу. Просто так посидим, честное слово. Сколько мы с тобой, говоришь, не виделись?» «Да я ж не против. Посидеть так посидеть. Когда?» «Завтра я не могу. Дела, поверишь ли. А вот в четверг, а? Ты не занят?» «Сейчас посмотрю в органайзере», — съязвил Мазур. Достал сигареты, сунул одну в рот и закурил. «Так, у меня, брат, тоже дела, но ради тебя, так уж и быть, партию в домино на заднем дворе с Чубайсом перенесу на следующую неделю». Лаврик шутку не оценил, сказал: «Пивной ресторан на Малой Дмитриевке возле метро Пушкинская, старина Мюллер называется». «Душа моя, ты рестораны с подтекстом выбираешь», — удрученно вздохнул Мазур. «В смысле? А, название», — Лаврик хмыкнул. «Да ну что ты, никаких аналогий. Просто рядом с ним есть забегаловка, попроще, поуютнее и подушевнее». И он вкратце объяснил, как найти кабачок. «Ну так что, давай тогда в четверг, часиков в семь?» «Давай в семь», — у Мазура в ушах запели военные трубы. «Жена-то отпустит», — напоследок деловым, даже озабоченным тоном поинтересовался Лаврик. «Иди ты!» Ласково прощался Мазур, нажимая кнопку отбоя. Мазур даже не заметил, не услышал, не уловил, как они приблизились. Или это был всего один человек? Прятался за машиной в кустах, в тени портика. Черт его знает. Надо признаться, сработано было профессионально и нагло. Прямо здесь, на освещенной стояночной площадке, где в любую секунду мог появиться либо припозднившийся, либо напротив покидающий раут гость, где охраны, как блох на барбоске, и сделать все столь грамотно, заслуживает уважения, честное слово. Самое обидное, что Мазур открывает дверцу автомобиля и, одновременно выуживая зажигалку, краем глаза увидел собственную тень на асфальте, а рядом с ней еще одну, неведомо откуда возникшую сзади. Он рефлекторно бросил тело в сторону, но было поздно. Раздалось негромкое шипение. В глаза, в нос, в гортань метнулось белесое облачко. и все исчезло. Вообще все.
Глава 6. Разговор по душам.
Ну, как нормально себя чувствуете? Не бойтесь, это совершенно безвредное средство.
Человеку, только что предъявившему краснокожее удостоверение, было лет 40.
Глядя на него, Мазур вспоминал газетные карикатуры на бытовые темы. Там обычно рисовали дородных жен со сварливыми лицами, с прическами в виде пирамид, с упертыми в бока руками, и при таких женах мужей, маленьких, пухленьких, в трениках и майках, с обязательным венчиком волос вокруг лысин.
Человек, что сидел напротив Мазура, был, ясное дело, не в майке и трениках, а в вполне приличном костюме, но венчик вокруг лысины присутствовал.
Ромак, уютная домашняя полнота, так тянуло потрепать его за хомячью щечку.
И выражение лица человека напротив походило на те, которые придавали своим персонажам карикатуристы, а именно глуповато удивленные. Вот глаза, правда, глаза напрочь выпадали из этого ряда. Напрочь не карикатурные глаза. Холодные и цепкие, похожие на зрачки пистолетных стволов.
«Примите мои извинения, Кирилл Степанович, за некоторую неделикатность обращения», — продолжал человечек. Он так сказал Кирилла на пушкинский манер.
«Однако пригласим вас в гости обычным порядком, ведь не пришли бы».
«Начинается, блин, только этого нам и не хватало».
Мазур огляделся.
«Обычная комнатка, вроде как в обычной хрущевке. Продавленный диван у стены с выцветшими обоями. Телевизор в уголке. Облупившаяся батарея, журнальный столик из лакированной ДСП. Вокруг него два вытертых кресла с обивкой салатного цвета, в которых, собственно, и сидят Мазур и его собеседник.
Правда, окно задернуто наглухо, плотными шторами, хотя и видно, что там снаружи стоит ночь. Вот только какого дня?
Он будто невзначай легонько мазнул подбородком по воротнику и шорох щетин не услышал. Значит, все еще сегодня, если только его не брили в бессознательном состоянии.
Попробовал пошевелить руками.
Не связан, не пристегнут.
Странно. Хотя вряд ли, если начать действовать, действуем дадут закончить, судя по тому, как его взяли.
Потом он просто спросил, а кто это мы, позвольте узнать. Мы бывают разные.
Вот язык у Мазура был еще все как неродной, как будто он лизал перед этим сухой лед.
Да и в горле чувствовалось, как бы это выразиться поточнее, ну, остаточное явление, что ли.
Весьма справедливые замечания.
И удостоверения бывают разные. Например, настоящие и поддельные. Так вот, то, что вам было предъявлено, самое что ни с настоящие, уж поверьте.
Так и тянет повозмущаться, без всякого выражения, произнес Мазур.
Мол, да какое право имеете? Как так можно без суда и следствия? И завернуть что-нибудь про 37-й год и гуманитарные ценности? Обещать жалобу во все инстанции?
Ну и повозмущайтесь. Не держите себя.
Собеседник закинул ногу за ногу, устраиваясь поудобнее, как бы готовясь к долгой и крайне приятной во всех отношениях беседе.
«Смею вас заверить, я благодарный слушатель.
Зато у меня, знаете ли, времени не очень много. Супруга опять-таки беспокоится. Так что давайте покороче, я пойду».
«Можно и покороче».
Покладисто согласился карикатурный человек.
«Поговорим и ступайте себе с миром.
Кстати, продолжительность и атмосфера нашей беседы зависит исключительно от вас.
Если бы вы знали, как я устал от подобных разговоров...»
Искренне вздохнул Мазур. «От этих словесных кружев, от закамуфлированных угроз. Честное слово, 1000 раз все это было». И он закрыл глаза.
«Я понимаю», — сочувствовал человечек. «Поэтому не буду задавать вам глупых вопросов. Вроде, в каком полку служили и тем паче, как звали вашего политрука? Это нам и так известно. И вообще нам многое известно. Давайте сразу перейдем к делу. Сразу поговорим о насущном».